Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в Минэкономии ждут замедления роста ВВП в четвертом квартале до 3%. А после этого мы с вами обсудим, что только почти 2,5% пациентов заявили об удовлетворенности помощью по системе ОМС, 2,3, если быть точнее. Так, в Мосгордуме готовы изучить возможность открытия мусульманских молелен в торговых центрах в случае обращения. Была еще реакция со стороны департамента транспорта, но там вопрос шел о размещении молелен в метро, о чем просили как раз представители мусульманской общины. Так, и Британия, и Польша намерены сотрудничать в создании системы ПВО. Будем об этом говорить, потому что тема интересная. В «Умных парнях» ждем сегодня востоковеда Карина Геворгян. Говорить будем о том, что турецкие СМИ сообщили о смерти исламского проповедника Гюлена. Якобы, говорят, его отравили. Вы знаете, что это заклятый враг Эрдогана, и живет он долгое время в Соединенных Штатах Америки. Будем говорить про миграционный кризис на границе, про заявление Владимира Путина о конфликте Армении и Азербайджана. Президент России говорит, что ситуация в регионе до конца еще не успокоилась. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва». В «Умных парнях» обязательно включайте. Сейчас давайте о движении в городе. 5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе, ну, пока есть. Вот, даже радиальные магистрали едут хорошо. Единственное, если с радиальных начать, то туго выезжает из Москвы, впрочем, как и въезжает в Москву, это Ленинградка, старая Ленинградка. Тяжело едет Лермонтовский проспект и Октябрьский в Люберцах. Затруднение в районе Лыткарино по Новой Рязанке. Так, и, соответственно, ну, район Старый Купавный, но там дорожно-транспортные происшествия есть, поэтому движение сложное. 7373948, где едете вы? Здравствуйте, алло. Алло? Нет, вы нигде не едете. Так, по МКАДу сейчас вам скажу. Пробка начинается от Носовихинского шоссе к Дзержинке тянется. В обратную сторону примерно там же. На юге пробка между Варшавским и Симферопольским шоссе. Есть затруднения еще на севере между платной и бесплатной Ленинградкой. Третье транспортное кольцо. Внутренняя сторона тяжелая, начиная от Рижской эстакады до Звенигородского шоссе. На западе тоже есть затруднения в районе Хамовнического вала. Садовое кольцо и Кремлевские набережные. Здесь, ну, с переменным успехом, я так скажу. То есть, в любом случае, в запас время берите.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Минэкономразвитии ждут замедления роста ВВП в четвертом квартале до 3% с 4,3% на фоне более высокой базы конца 2020 года, заявила Интерфаксу замминистра Полина Крючкова, которая курирует в Министерстве макропрогноз. По ее словам, нерабочая неделя не окажет влияния на рост экономики по итогам 2021 года, и министерство считает свой прогноз в 4,2% актуальным. Около 3% ожидая в четвертом квартале, если говорить о сезонно очищенной динамике, то исходим из того, что цифры четвертого квартала будут где-то между августовскими и сентябрьскими. Понятно, что в сентябре были разовые факторы, поэтому сентябрьский тренд продолжаться не будет, но может быть чуть выше, чем в августе. Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара, бывший замминистра экономического развития. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, да, пожалуйста, чем все-таки обусловлено и насколько сейчас благодарное дело делать прогнозы в принципе? Потому что, ну, видите, обещали 4,3, а ближе к делу оказалось, что все-таки не все так радужно.
Ну, во-первых, на прошлой неделе президент Российской Федерации анонсировал рост в этом году 4,7. Поэтому, да, на мой, что-то я не припомню, когда президент и Министерство экономического развития настолько расходились бы. Вот, но в принципе 4,2 подтверждает Минэкономразвитие рост в этом году. Почему замедление, тоже примерно понятно, потому что кончается эффект низкой базы. В 2021 году мы росли, потому что падали в 2020 году. Вот, угу. Так что это был такой восстановительный рост. В целом, я думаю, что, наверное, 4,4-4,5 будет рост в этом году.
За счет чего? За счет дорогой нефти, газа?
Вы знаете, Значит, если мы в прошлом году мы упали на 3%, а в этом году выросли на 4,4%, это означает, что у нас рост за 2 года, ну, годовой рост 0,7%. Поэтому это на уровне статистической погрешности, поэтому, ну в том числе и за счет подорожавшей нефти, в том числе за счет каких-то инфраструктурных, может быть, проектов. Угу. Но, в принципе, это не рост, это опять же продолжение стагнации. Вот это я хотел сказать.
Алексей Леонидович, здесь возникает вопрос. 4,2 – это все-таки относительно 2019 года. С чем сравнивать, чтобы понимать, насколько ситуация стагнирующая или, наоборот, мы выходим все-таки в рост не только восстановительный, но и поствосстановительный?
Вот это основной риск. 4,2 – это относительно 2020 года. А, соответственно, относительно 2019 года, ну, это там меньше процента. Основной риск, конечно, в том, что мы вернемся в стагнацию, которая продолжается у нас последние 10 лет. И, конечно же, структурная какая-то перестройка, поиск факторов роста – это, наверное, ключевая задача.
Ну, а каковы они могут быть гипотетически все-таки, с учетом того, что, ну, правда, есть там объемы по сельскому хозяйству, да, объемы, в конце концов, по ресурсной базе?
Сельское хозяйство – это 4% ВВП, поэтому никакой рост сельское хозяйство, в принципе,
оказывает.
Не может обеспечить, конечно. Так. Вот, и какие еще негативные факторы – это то, что мы возвращаемся к профицитному бюджету, то есть Министерство финансов будет забирать денег из экономики больше, чем давать. Мы идем в рост процентных ставок. То есть это тоже очевидно, удорожание кредита и так далее. То есть это как бы тоже факторы, негативно влияющие на экономическую активность. Еще, конечно же, могла быть приватизация, но о ней речи не идет вообще сейчас.
Но она же не такая серьезная по деньгам. Там по 3 миллиарда рублей, по-моему, в год, но это же немного.
Конечно. Нет, я имею в виду, когда я говорю приватизация, это не денежные поступления, а это увеличение эффективности предприятия.
Так, то есть уход из госсектора, переход в частную собственность в большей степени.
Да, но это у нас пока тоже не предвидится. То есть мы по-прежнему сейчас экономика крупных предприятий с госучастием, которые, в общем, достаточно низкоэффективны.
Но с учетом того, что, смотрите, Алексей Леонидович, а справедливо ли замечание, когда говорят, что нужно все-таки ситуацию в стране даже оценивать не столько в целом, сколько от региона к региону, потому что в каждом субъекте ситуация своя. Где-то спад, где-то, наоборот, рост.
Да, я согласен. Рост в Москве. Москва очень сильно растет. В этом году валовой региональный продукт процентов на 7 точно будет. Так. То есть выше, чем в Китае. Промышленное производство в Москве растет выше 10%. То есть это видно. Ну, это видно даже, когда находишься на улице. И рост идет такой позитивный, потому что на основе инвестиционных проектов. То есть это дороги, это метро, это капитальное строительство и так далее.
Смотрите, здесь по потенциалу. Важно понимать по потенциалу роста. Если мы не говорим о каких-то фундаментальных изменениях, или же они действительно назрели, то есть какие-то глобальные инфраструктурные проекты. То есть, условно, у нас есть история с национальными целями, национальными проектами. Это добавляет хоть какую-то долю процента к прогнозам по ВВП?
Ну, сами по себе национальные проекты, они, понимаете, они перешли из госпрограмм. То есть здесь принципиально ничего не изменилось. Просто как бы проекты, они получались переупакованными. Вот. И государство, следует помнить, что 70% инвестиций у нас частные. Поэтому, конечно же, государство, оно не сможет обеспечить инвестиционный рост. Ну, к примеру, из Фонда национального благосостояния предполагалось потратить 300 миллиардов рублей. Казалось бы, это большая сумма, но инвестиции в этом году составят 24,5 триллиона.
А внутренние инвестиции или вы говорите о каких-то?
Внутренние, конечно, внутренние.
Так. Да.
Внешние инвестиции у нас практически отсутствуют в силу санкций и так далее. Вот, поэтому, конечно же, всю инвестиционную активность делает бизнес. И, естественно, возникает опасение, что мотив осторожности в этом, в следующем году он может сработать, мотив осторожности и неопределенности. Так. И мы останемся в стагнации.
Алексей Леонидович, здесь еще такой важный аспект. Вот ситуация в Российской Федерации, но мы же понимаем, что это нельзя ее рассматривать отдельно от тех процессов, которые в мире происходят. Мы понимаем, что те страны, которые росли взрывообразно, они, в общем-то, и падали довольно серьезно. Поэтому относительно других государств Российской Федерации, ну, та самая, возможно, спасительная стабильность, если так ее назвать. Что касается других стран, насколько процессы общемировые влияют на ситуацию в России?
Ну, я бы так сказал, немного влияют. Влияют, но не настолько много, как это могло показаться. Я могу напомнить, что, например, Италия, малый бизнес, 75% ВВП, Соединенные Штаты Америки 53%, мы 20%. Поэтому понятно, что экономика крупных предприятий с непрерывным производством, она меньше упала, но она, соответственно, не растет. То есть Штаты в этом году ожидается на 6% вырастут.
Штаты на 6%, а Китай?
Китай процентов там на 7,5, ну, варьируются оценки, то есть это тоже высоко. Угу. То есть мы, опять же, растем тоже ниже всех практически.
Мы растем ниже всех, но условно какой, с вашей точки зрения, потенциал не задействован инструментарий для увеличения ВВП? Хотя теоретически можно было бы. Это банально распечатать ФНБ, ну, хотя бы части, направить на инфраструктурные проекты, или что это?
Ну, в том числе, в том числе. И, конечно же, Фонд национального благосостояния, я неоднократно об этом писал, говорил, конечно, надо тратить на инфраструктурные проекты, направленные на привлечение частных инвестиций, то есть с высоким мультиплицирующим эффектом. Ну и так далее. Конечно же, надо нормализовать, я думаю, ситуацию в банковской системе, когда крупнейшие банки уже больше 1,5% ВВП получают прибыль. Что означает, что это издержки для всей остальной экономики.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Леонидович. Принято.
Спасибо вам,
Алексей Ведев был с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Давайте к следующей теме.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про ОМС. Только 2,3% пациентов заявили об удовлетворенности помощью по полису ОМС. Больше всего претензий к логистике оказания медпомощи. Больше, чем к половине пациентов, скорая едет дольше 20 минут. Граждане, сталкивавшиеся с необходимостью получения медпомощи, скорее недовольны в итоге тем, как работает российская система бесплатной медицины. Ну, понятно, что она все-таки не бесплатная. То есть это государственная медицина, которая обслуживается за счет и обслуживает нас за счет наших же налоговых отчислений, но важно здесь понять. Давайте так. Если вам требуется помощь, вы прибегаете к услугам частной медицины 134-21-35. Нет, вы пользуетесь ОМС 134-21-36. Просто чтобы понимать. Вот именно так. Не хорошо-плохо, а в принципе, вы прибегаете к услугам частной медицины 134-21-35, вы предпочитаете государственную медицину все равно 134-21-36. Владимир Гришин с нами, основатель российской системы обязательного медстрахования, заслуженный экономист России, профессор, доктор экономических наук, кандидат меднаук. Владимир Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот эти вот цифры, которые приводят газеты «Ведомости», важно понимать, 2,3% – это же критично получается? Такой отзыв о системе.
Это ужасно критично, Евгения, но речь надо вести не о системе медицинского страхования, а о системе здравоохранения и ее организации. Я внимательно прочитал материалы все. Надо вести речь об организации медицинской помощи в стране. Почему? Потому что система медицинского страхования оплачивает то, что организовано. Вы сразу уловили глубину фразы. То, что организовано. Если организовано плохо и недостаточно там скорая, там стационары и все прочее, то система ОМС совершенно ни при чем. Это второе. Третье. Мы в Советском Союзе, я специально это вспоминаю, была определенная система организации. Уровни этапа оказания медицинской помощи, участковый принцип, не было частного сектора и так далее. Если мы от этих принципов отказываемся, то мы должны предложить другие принципы, которые устраивали нас с вами как пациентов, а не как...
Нет, а зачем же отказываться? Ведь как получается, что плоха не сама система ОМС, а плоха, скажем так, есть проблема с реализацией этой системы.
Правильно, с вами тоже полностью соглашусь. Я уже начал просто уже говорить активным образом, что в основе системы лежат два случайных показателя. Это платежи на неработающих граждан, которые должны быть в 4 раза больше, и размер взносов на медицинское страхование работающих граждан, то есть нас с вами. Система недофинансирована в 2 раза. То есть, ну,
50%... Эти деньги теряются или их нету?
Нет, их просто нет. Вы слушайте меня правильно, это случайные показатели, никто их не обсчитывал, это случайные показатели, и система недофинансирована в 2 раза. На 50% она финансируется. Под доказательством этому, я сейчас вам скажу, является уровень платности. Даже уже Всемирная организация здравоохранения сказала нам, что, ну, несколько лет назад, что уровень платности у нас достигает 38%, а с затратами на лекарства все 50%. Это вот третье или четвертое, что важно. Поэтому люди и бегут в частный сектор. Почему? Потому что, во-первых, изменилось вообще принципы, мы с вами заняты постоянно, нам нужно очень быстро, нам нужны высококвалифицированные, ну, достаточно специалисты, а не просто участковые врачи там или врачи общей практики. Мы торопимся. Поэтому в государственном секторе мы этого получить не можем. В силу того, что не можем пригласить специалистов, не можем их оплатить, потому что денег нет, ну и так далее, и так далее. Я сам бегу в частный сектор и быстро в течение дня плачу деньги, получаю там в течение 2-3 часов какую-то там мне надо услугу и все прочее.
Ну, условно, вот Владимир Владимирович, происходит. Да, но получается здесь такое, что если будет дофинансирование системы ОМС как таковой, то есть теоретически будет больше участковых врачей, которые, к слову, на вторую ставку работают, скорее всего, в частной клинике.
Да, ну там не участковые врачи, а специалисты.
Ну правы, да. Специалисты. Да. А плюс не будет проблем с тем, что мы вам хрусталик поставим бесплатно, но вы сам хрусталик купите.
Ну, может быть такое, да, такое может быть, да.
Но так, в итоге, а с чего тогда начинать? Это про первичную помощь, про распределение денег или, в принципе, что это должно быть дороже для государства?
Значит, со всех трех позиций. Я предложил, в том числе «Единой России», в 2019 году мы провели большое совещание всероссийское, о том, что на главное место это первичная медицинская помощь, вот поликлиники, амбулатории и так далее. На них нужно в несколько раз больше денег. Это второе, главное это они. И все согласились, и пытаются там, и президент сказал направить там деньги, и все прочее. Второе, деньги. Нужно искать новые источники, они есть, не будем тратить время, но они точно есть. Ну, например, часть НДС в разных странах отправляется на медицину. Ну, ничего страшного. Ну, 2-3% нашего НДС можно было отправить на медицину.
То есть перераспределение налоговой нагрузки.
Конечно, конечно. Все же кричали про НДС. Ну, давайте мы часть заберем на медицину. Платные услуги нужно вывести из государственных и муниципальных учреждений. Частный сектор должен дополнять государственную систему.
То есть отделение платных услуг в бесплатных поликлиниках быть не должно?
Оно в Советском Союзе было всегда за пределами медицинских учреждений государственных. Всегда. Это норма жизни и в других странах. Не должно быть так. Не должно. Поэтому главный вопрос, Ваш Евгений, очень хорошо, что мы так беседуем свободно, но организуйте для меня, как для пациента, и для вас, и для наших бабушек, мам и так далее, государственную систему. А к ней уже дополняйте добровольное страхование, частный сектор, платные услуги и так далее. Но самое главное, как вы на что меня, в общем-то, и толкаете, ну, организуйте хотя бы беседу на эту тему. У нас даже никто же не дискутирует на эту тему. Вот же в чем проблема.
А то, как работают, смотрите, Владимир Владимирович, а как работают страховые компании? Ведь еще претензии и к ним, то есть там же вопросы о взаимодействии отдельно взятого учреждения здравоохранения со страховой компанией, что якобы страховщики чуть ли не главные люди, там главнее главного врача. Вот здесь есть проблемы?
Значит, я по поводу страховых компаний.
Да.
Мне довелось с ними тесно работать и даже решать вопросы по нормативному ведению дела в начале, в середине 90-х годов, ну, в начале 90-х. Значит, страховые компании в нынешней системе нужны. Они хоть какую-то оказывают экспертную помощь, экспертизу по стоимости, по потоку и, самое главное, по качеству лечения. Никто ж не... Если мы от них откажемся, то все. Кто будет защищать мои права, непонятно и все прочее. Другое дело, что я всегда их критикую, они тоже знают, мы достаточно объективно относимся друг к другу, что необходимо и снижать нормативное ведение дела, и повышать там качество работы, экспертизы и так далее. Но что происходит? Сегодня страховые компании закредитованы, у них огромные долги, перед медицинскими учреждениями. Но это не они виноваты в этой системе, в этой ситуации, точнее. Не они. Долги есть у фондов, а теперь мы идем еще выше на ступеньку. Так может, надо государству задуматься, что такие долги? Вот же что происходит-то, Евгения, мы очень хорошо с вами разбираем ситуацию. Тогда нужно сесть государству, элитам, и сказать, финансирование здравоохранения идет у нас на 50%, платный сектор, частные платные услуги выживают, значит, выдавливают бесплатное здравоохранение, врачи убегают в частный сектор, люди не застрахованы по лекарственному страхованию, люди не могут четко получить и быстро помощь. Организация медицинского обслуживания плохая, нужно ее менять. И никакой врач общей практики в Москве не нужен. Потому что я никакой медицинский работник никакому врачу общей практики никогда не пойдет. Врач общей практики нужен на селе. Я имею первичное первое медицинское образование. Я работал и терапевтом, и акушер-гинекологом, и даже стоял у хирургического стола. Я как бы понимаю это все.
Понятно.
Тогда нужно... На селе это нужно, там нехватка такая. Но в Москве точно их не надо.
Понятно. Что спасибо.
Вот и все.
Да, благодарю вас, Владимир Вадимович, принято. Владимир Гришин был с нами, основатель Российской системы обязательного медицинского страхования, заслуженный экономист, профессор, доктор экономических наук, кандидат медицинских наук. 7373-948, давайте с вами еще поголосуем. Вы в случае необходимости старайтесь обращаться в частный сектор, в частные клиники, 134-21-35. Нет, вы вполне справляетесь по системе ОМС, 134-21-36. Я платный и бесплатный, какой третий телефон? Нет, третьего телефона нет, 877. Я намеренно заостряю здесь выбор, потому что мы понимаем, что есть люди, которые обращаются туда и сюда. Но здесь вопрос приоритетов. То есть вы стараетесь в частной клинике в большей степени обращаться, 134-21-35, или все-таки в государственной, вас это устраивает, 134-21-36. У моей знакомой было год назад, сами купили хрусталик за 100 тысяч, а установили, да, бесплатно, по ОМС, говорит Ирина. Ну, то есть руки бесплатно, а материал платно. Вот в чем дело. Но бывает же другая ситуация, понимаете, когда человек лежит в больнице, например, ему становится плохо, он идет на пост, просит у медсестры лекарство какое-нибудь, медсестра говорит, нет, дождитесь врача, человеку плохо. В итоге утром врач приходит, и, как выясняется, лекарство было, но почему-то медсестра его не додала. Понимаете, хотя оно было, а потом пришел врач и дал нагоняй самой медсестре, и система отладилась. Это же человеческий фактор, безусловно. Но из-за такого рода работы ложится тень на всю систему целиком и полностью. 7373-948. И ведь мы понимаем прекрасно, что люди, которые работают и в системе ОМС, эти же люди на вторую, третью ставку, скорее всего, работают в частном секторе, безусловно, потому что там они стараются зарабатывать и так далее. 7373-948. Алексис говорит справедливое замечание. Платно далеко не всегда означает качественно. Безусловно, конечно. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, да, я по поводу медицины.
Да, давайте.
Ну, смотрите, я пользуюсь платным, но хочу здесь сразу пояснение сделать. Сейчас у вас ваше там сообщение прочитали, что не всегда хорошее, согласен. Во-первых, врач должен быть знакомым, не всегда бывает так, что...
Ну, лучше выбирать просит. Своего, конечно.
Да, ну, смотрите, если на платную медицину мы можем что-то требовать и там как бы что-то рассказывать, доказывать, то бесплатно это мрак полный.
Почему? Знаю, ну, смотря можно, где, но смотря
как можно в какой ситуации. Но как можно в здравом уме пойти куда-то в поликлинику и что-то требовать?
А что, нет-то?
В Москве, да. Ну, послушайте, в Москве, да, а уедем за 500 километров, там мрак полный. Ну, это факт, ну, это надо признать и уже как бы стараться...
То есть... Слушайте, ну, кто-то и в Москве, спасибо большое, но кто-то и в Москве боится. Кто-то и в Москве боится идти в бесплатную клинику, считая, что это как будто бы мрак. А в платной будет тот же самый врач работать. Ну, просто он скажет, да, здравствуйте, как вы себя чувствуете и так далее и тому подобное. И это уже не кажется мраком. А здесь, где ваш полис, где вас... Речь же еще идет про отношения. Мы прекрасно понимаем, что уровень компетенции у людей, скорее всего, примерно один и тот же. За себя могу сказать, что я, например, рожала по ОМС, вообще ни копейки никому не заплатила, только мои налоги. Операцию делала тоже по ОМС. Вообще тоже никому никаких копеек. Предлагал этот же врач, сказал, я буду в отпуске в больнице государственной, хотите ко мне в частную идите, но это для вас будет стоить 200 тысяч. Я говорю, да нет, я месяц лучше подожду. И он мне бесплатно сделал через месяц ту самую операцию, довольно сложную. Вот. Это же вопрос выбора еще, но и еще, безусловно, скажем так, у нас у всех есть шоры. Вот. Но вот эти 2,3%, которые удовлетворены помощью по ОМС, означает ли, что остальные 97% не удовлетворены? И это шоры у них, или по факту они просто столкнулись с этим и уже больше никогда туда не пойдут? Не знаю, там рецепт не выписали, кровь неправильно взяли, там, не дай бог, какую-нибудь марлю в животе забыли. Такое же тоже случается, да. Ну и в частных клиниках мы знаем, что есть эксцесс. 39% говорят, что они идут в частную клинику, 61% по ОМС. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Светлана тут пишет: я медсестра, назначение делает врач, только тогда можно дать препарат, это порядок, а не вредность. Больной ложится в больницу с выписанными ему в поликлинике лекарствами, согласовывать с палатным врачом их прием. Безусловно, Светлана, согласна. Но как тогда объяснить, что сам же врач, придя утром, отчитал медсестру за то, что она не дала тот препарат, который должна была дать в случае, если человеку станет плохо? Понимаете, в чем дело? Это вот ситуация, областная больница, где, например, у меня бабушка сейчас лежит. Вот буквально позавчера было. Понимаете, в чем дело? Вот, сам врач прекрасен. Вот, но почему возникают такие ситуации? Это же, понимаете, из этих мелочей складывается отношение в принципе. Поэтому мое лично было принципиальное решение там сложные вещи проходить по ОМС. Потому что, ну, простите, я хотела на себе это испытать. Эти все ужасы, как говорят, да, ну, обычный московский роддом, обычная московская больница, действительно обычная, вообще никак. Нигде ничего не фигурировало, кто к ним пришел, уж простите. Вот, понимаете, ну, тест пройден, вот. 7373948, телефон прямого эфира. Таганский район, 4-5, ни одной пульмонолога нет уже лет 5, говорит 919-й. Врач симпатичный был. Где? Не знаю, я не помню. 7373948, телефон прямого эфира. Утро ждать не надо, все назначат дежурный врач, говорит Светлана. Не было, к сожалению, там дежурного врача, вот в чем проблема. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
По медицине, да?
Давайте, еще пару звонков, да.
Давайте, вот один такой конкретный случай, да, недавно закончился, где-то недели 3 назад разбирательство в суде прокуратуры города Москвы.
Ну?
Вот конкретно, у меня жена работала в поликлинике, это 166-я поликлиника города Москвы.
Ну и что?
Лаборант. Она, которая замечает, которая видит, что именно вместе лаборантов анализы проводит уборщица. И за это получает по 2000 рублей с лаборантов.
И что? Нет, подождите, она мы же с вами... Нет, подождите, вы... Я понимала, в чем дело, вот, но мы в данном случае с вами говорим не о том, что существуют какие-то странные схемы махинации и так далее. К сожалению, это только-только вычищается. Надеюсь, что когда-то это вычистится. Я говорю принципиально о том, если вам становится плохо, вы идете в частную клинику или вы идете получать помощь по системе ОМС. Потому что в любом случае, если вы идете, ну, вам, вы, наверное, не заглядываете в ведомости, да, кто этот человек есть. Вот перед вами врач и врач, да, а там кандидат от меднаука или только что вуз окончил. Это не имеет ровным, ну, в принципе, не имеет значения, уж простите. Вот, по факту нужно получить качественную помощь. Или вы идете целенаправленно к определенному врачу. Это мог быть третий вариант для голосования. Понимаете, в чем дело? 7373948. Только по ДМС. Обслуживаемся по ОМС и УЗИ. Через полтора месяца через жалобу удалось сделать, говорит Валентина. Начинайте про лечение ответственности. Надо. Обычно хожу к платному стоматологу. Сегодня как раз прошла в районную. В результате вопрос не решился. Говорит она, вот в чем дело, говорит наша слушательница. Слушайте, ну это дело... Благо, что выбор есть, понимаете? Вы можете пойти и к частному, и к бесплатному.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Мосгордуме готовы изучить возможность открытия мусульманских молельен в ТЦ в случае обращения. Пока что оно не поступало. Кроме того, требуется проверить такую инициативу на законность. Ранее необходимости комнат для намаза заявил РИА Новости главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов. А пока депутаты не получали запросов от мусульманской общины, сообщил «Говорит Москва» председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству Валерий Головченко. Николай Бурляев с нами, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Николай Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какова все-таки в данном случае необходимость, скажем так, удовлетворения этой просьбы?
Я недавно узнал об этой просьбе. Угу. Ну, она, честно говоря, меня удивила, поскольку, по-моему, нет никаких притеснений. религиозным вот вопросом, но мы должны учитывать опыт и понимать, что мы живем в Российской Федерации, где, так сказать, держава образующая, это русский народ, и все-таки православная вера, самая терпимая ко всем, объединяющая всех. И потом мы же проходили уже эти опасные моменты истории, и мы, и планета. Мы это проходили, когда у нас было 300 лет, так сказать, царства Орды. Югославы это проходили по Косово, и сейчас проходят. Ведь Косово, если вдуматься, давайте помнить историю. Что такое Косово? Косово — это была исконно сербская земля. В 19 веке там вообще не было албанцев и мусульман. Не было. Но потом стали там пастухи изобретать, потом все больше и больше, потом правительство во главе с Иосифом Броз Тита позволило автономию, косовское население размножалось и вытесняло сербов, а кончилось это геноцидом сербов. Они просто вырезают там сербов, понимаете? И потом мы знаем и планы Эрдогана, он уже показывал карту халифата, который захватывает огромные части российской земли. Мы должны быть очень бдительны. А этому имаму я бы посоветовал, ну, придерживаться точки зрения своего коллеги, верховного муфтия России, Талгата Таджидина, который говорит так: «Я мусульманин Святой Руси». Вот это надо помнить. Мы никого не притесняем, не, так сказать, обижаем, но государство должно очень внимательно смотреть за вот этими вопросами. Я очень много ездил по Югославии, я видел, что там делается, как строят больше мечетей, чем храмов, как потихонечку все вытеснялось, понимаете? Мы это все проходили.
Николай Петрович, я правильно вас понимаю, что вы видите здесь определенные риски, и в этой связи вот тот баланс, который сейчас существует, его никак менять не нужно? Абсолютно. То есть, в смысле, баланс в любом случае есть, вот давайте так, сейчас.
Баланс есть, более того, такое уважение и нашего руководителя государства к той же Чечне. Вы посмотрите, как Россия подняла Чечню после этой войны. Сколько мы уделяем всем внимания. У нас никто не, так сказать, ущемлен. Это не Америка, где уничтожали индейцев и так далее.
В этой связи, Николай Петрович, с вашей точки зрения, каким будет наиболее приемлемый выход из этой ситуации? Потому что так или иначе представители общины периодически заходят с этими идеями. Сначала там то мечети не хватает, то давайте, если мы не будем строить мечети, давайте вот отдельные какие-то организуем заведения, потому что мы многоконфессиональная страна, и поэтому нужно соблюдать права всех. Вот так они говорят.
Ну, мало ли что говорят, нужно соблюдать баланс. И это дело руководства государства, Государственной Думы, которая должна внимательно смотреть за всеми этими вопросами, чтобы не было перекосов никаких.
Понятно. Спасибо большое, Николай Петрович. Еще одно единственное уточнение. Если в ваш комитет выйдут представители общины с такой инициативой, теоретически она может быть рассмотрена хотя бы?
Обязательно будем рассматривать, пригласим, поговорим, объясним и придем к консенсусу. Если люди здравые, если это не экстремизм и попытка, так сказать, вот экспансии в будущем, будем разбираться с этим. Будем очень мирно и любовно говорить, как говорил Сергий Радонежский, любовью и единением спасемся.
Спасибо. Да, спасибо большое, Николай Петрович. Принято. Николай Бурляев был с нами, первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Говорит, главное соблюдать баланс. Вот. И в этой связи, кстати, есть еще ответ Московского департамента транспорта, который говорит, что не рассматривает возможность создания молельных комнат для мусульман в метро. Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте. Мы уважаем чувство верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований. Ранее главный имам Московской соборной мечети, как я напомню сейчас, Эльдар Аляутдинов, он заявил, что якобы ведутся переговоры об открытии молельных комнат в московском метрополитене. В Детрансе информацию опровергают, говорят, что вопрос такой не стоит и не обсуждается. В Мосгордуме говорят, что, в принципе, готовы изучить эту возможность. Что говорит еще господин Головченко? Очень важный вопрос. Любое мероприятие лучше, когда оно проходит под контролем власти с соблюдением законов, прав и свобод как участников, так и общества в целом, чем это будут стихийные, подпольные какие-то собрания. Касательно торговых центров. Это коммерческая структура. Здесь владельцам нужно будет продумать, насколько целевую аудиторию ТЦ будут привлекать эти комнаты, смогут ли они обеспечить безопасность граждан и какова экономическая целесообразность. Ответ на этот вопрос требует глубокой юридической проработки, насколько такие комнаты соответствуют действующему законодательству, нормам и правилам, говорит господин Головченко. 7373948, телефон прямого эфира. Алеудинов говорил, что молельные комнаты нужны для совершения намаза без смущения остальных граждан. Имам сообщил, что переговоры ведутся. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, получается, для хорошей жизни, говорит Лофтом. Почему две страны? Если это мусульмане из одного из российских регионов, причем тут две страны? Ну, тоже странная история, конечно, получается. 7373948, и говорят, у мигрантов есть свои страны, пусть там и молят. Простите, пожалуйста, товарищи. Российская Федерация, просто напомню, многонациональное государство. Вот. И все, кто приезжает сюда из числа мусульман, это не обязательно только мигранты. Вот. С другой стороны, вопрос, это могут быть и также граждане Российской Федерации, имеющие российский паспорт, просто они приехали из мусульманских регионов. Вот и все. Но вопрос здесь стоит такой, а как, скажем так, ведь сложная же ситуация для властей, можно рассматривать так, потому что периодически были инициативы от представителей общины, давайте больше мечети построим. Говорят, ну вот надо прорабатывать вопрос, потому что те же самые торговые центры, ну, соотношение как бы риска и пользы. С одной стороны, можно удовлетворить потребности организовать какие-то молельные комнаты, но в этой связи те же самые, скорее всего, представители, значит, владельцы торгового центра будут говорить, а не испугает ли это, например, не будет ли это напрягать клиентов, покупателей торгового центра, а вдруг они пойдут в другой торговый центр. Ну, это же может такой вариант рассматриваться? Скорее может. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. А, так, давайте кого? Вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
День добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Знаете, вот мое детство прошло около вот мечети на улице Дурова. Это было давно, ага. Она была тогда не очень большая.
Да.
Да, но там, да, точно так же собирались люди, молились. Но это никогда никому не мешало у нас там местным жителям. Мы дети там ходили.
Не мешало. Так.
Сейчас, каждую пятницу, уж не, они говорили, праздник.
Ну, людей больше стало.
Людей больше, но это теперь все переводится на осадное положение, просто весь район. У меня одноклассник живет в доме рядом. Понимаете, он живет как на войне, получается.
Ну, почему как? Ну, что вы сразу... Ну,
представьте себе, у вас постоянно все оцеплено там.
Послушайте, ну, у нас тоже на Большой Татарской здесь каждую пятницу перекрывают. Но, честно говоря, у меня нет ощущения, что мы живем как на войне.
Вот, все равно мы создаем, вот как-то я уважаю, я сам, ну, извините, как комсомольское пионерское прошлое, я не верующий человек. Но у нас все время бьется все на вот именно уважение чувств верующих, все для них, все для всех. Это замечательно. Но, понимаете, мы всегда создаем свободу для одних, ущемляя других.
Вы знаете, а я думаю, кстати, как раз...
Надо было строить что? Такую гигантскую мечеть в этом месте-то. Ну... Сделать, да, действительно, побольше, но в таких более, скажем, спокойных районах.
Послушайте, а что значит, спокойный? Тоже интересно, что значит спокойный район? Что значит? К слову, у нас это не единственная мечеть в Москве. Вот. Но просто я вам скажу, что даже перекрытие, оно возникает не потому, что кто-то хочет ущемить права, например, людей, которые там живут, а это делается в целях как раз, в целях упорядочивания передвижения этих людей, которые хотят отправлять намаз, отправлять религиозные обряды. Вот. Чтобы это как раз не превращалось в какое-то стихийное собрание и не напрягало людей, которые, ну, например, так или иначе относятся там, у людей, у которых есть вопросы к тому, как это все происходит. Ровно такую логику, скорее всего, преследует МВД, который там перекрытие организовывает и так далее. И фактически организует коридоры для этих людей, чтобы они пришли туда, потом по другому коридору, по параллельному, вышли оттуда, и ни у кого не возникало вопросов. Вот в чем дело. Но посмотрим, видите, Дептранс уже ответил, а Мосгордум говорит, готовы изучить возможность. Ну, посмотрим, чем дело кончится.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Британия и Польша намерены сотрудничать в создании системы ПВО. Подписали страны соглашение о планах. Документ подписан после визита британского министра обороны Бена Уоллеса в Польшу. Впервые в отношениях Великобритании и Польши заявление о намерениях предусматривает, что две страны будут делиться передовыми технологиями для разработки будущей системы ПВО наземного базирования Польши. Аббревиатура читается НАРЕВ. NAREW. Бюджет, который, как ожидается, составит несколько миллиардов фунтов стерлингов. Для программы Великобритании утвердили семейство обычных зенитных модульных ракет компании MBDA. Они, как утверждается, на сверхзвуковых скоростях могут уничтожать современные воздушные угрозы, включая самолеты-невидимки, высокоскоростные ракеты. Алексей Подберезкин с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Анте». Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, каковы все-таки цели этого взаимодействия? Ведь это же все-таки по факту не по системе НАТО, это что-то свое.
Ну да, во-первых, надо сказать, это достаточно скромное соглашение о намерениях. То есть это не конкретно какой-то договор о закупках идет. Да. Но вообще это будут поставки британских ракет примерно по своим характеристикам аналогичных нашему «Буку». То есть это достаточно рядовое явление и, на мой взгляд, в общем, бесполезное, потому что поляки хотят, видимо, противопоставить эти системы нашим системам залпового огня и, возможно, тактическим ракетам, оперативно-тактическим ракетам, что совершенно бесполезно, потому что их просто немного, этих ракет, они страшно дороги, и никто не будет, конечно, ждать, пока они будут запускаться. То есть, на мой взгляд, это полная бессмыслица, но, видимо, хотят потратить деньги, наверное, поляк много лишних денег.
Но в этой связи стоит ли рассматривать все-таки вот это намерение о сотрудничестве, пусть даже довольно скромное, но как некий демонстрационный шаг, потому что у Польши сейчас клинч с Европейским Союзом, а Британия, например, вообще вышла из Европейского Союза?
Я не стал бы преувеличивать это значение. Вот «Алмаз-Анте» поставляет свои вооружения в 50 государств мира. Среди них такие уникальные системы, как «Бук» М3, например, да? Так. Практически со 100% гарантией, поражающие на таких же расстояниях, на таких же высотах любые цели. Уникальное, совершенно многократно апробированное явление. Ну вот представьте себе, что по каждому из этих соглашений возможных сообщалась бы пресса. С точки зрения политической, я думаю, что поляки просто хотят доказать, что они способны к самостоятельным каким-то действиям в сухопутных силах. То есть, ну, это, в общем-то, ракеты, которые предназначены, войсковые ракеты для защиты сухопутных сил. Честно сказать, очень сомневаюсь в их эффективности. Если бы их Израиль закупал как защиту от вот этих вот шайтан-труба, которые запускают арабы, это еще можно было понять, аналог железного купола. А, честно сказать, против массированной, предположим, допустим, атаки систем залпового огня, РСЗО российских, которые выпустят, ну, представьте себе, дивизион, или там больше даже дивизиона, сделает залп из сотен ракет, против которых, ну, будут выпущены дорогостоящие, не очень эффективные, там, десяток противоракет. Ну, и это ничего не сделает, даже в том случае, если дать этим ракетам возможность выстрелить.
Возникает еще вопрос, с чем можно сравнить вот эту систему, которую собираются британцы и поляки создавать, и какой срок, например, здесь может быть?
Ну, можно сравнить с нашими «Буками» современными, «Бук М3», только, конечно, хуже они будут, это безусловно, потому что примерно по дальности, по высотности это аналогичная вещь. Когда они ее создадут и закупят, и поставят на вооружение, ну, «Буки» уже стоят на вооружении М3, а и поступают. Когда будут английские, я думаю, что не раньше, чем через 2 года.
Не раньше, чем через 2 года. Да, спасибо большое, Алексей Иванович, принято. Алексей Подберезкин был с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». 2 года как минимум, а там, может быть, и вообще планы изменятся. Потому что мы понимаем, что здесь просто соглашение о намерениях, с одной стороны, заключено. Это можно воспринимать по-разному, но Алексей Иванович настаивает, что эта штука несерьезная, вот, потому что бывают более мощные соглашения. Вот. Рассматривать это с точки зрения политической какой-то целесообразности или как раз очередного этапа противостояния Польши Европейскому Союзу, а Британия вообще вышла из Европейского Союза. Можно и с этой стороны действительно рассуждать, но чем там эти системы оснащены? Как я уже сказала, на сверхзвуковых скоростях, как утверждается, могут уничтожать современные воздушные угрозы, включая невидимки и высокоскоростные ракеты. Кроме того, они оснащены усовершенствованным активным радиолокационным искателем. Искатель может распознать даже самые маленькие, быстрые, незаметные цели. Погода и помехи не будут препятствовать этой работе. Новости продолжим.